Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник – прекрасный день. Я только что пришел с прогулки со своей собакой. Прекрасная зимняя погода, легкий бриз у нас в Петербурге, так сказать, и замечательная погода. Я надеюсь, у вас тоже прекрасная погода, несмотря на то, что сейчас декабрь месяц, но приближаются праздники, в первую очередь Рождество, Новый год, и вообще, я думаю, что у вас радостное настроение, как и у меня, прекрасное. Ну что ж, я надеюсь, сегодня у нас не будет проблем со связью. Почему-то есть какие-то технические проблемы постоянно с интернетом в последнее время, или Zoom, не знаю, почему слетает. Если будет слетать, не переживайте, я буду возвращаться периодически. И, ну, я надеюсь, мы не будем прерываться, потому что это, конечно, очень сильно утомляет и вас, и меня, и нашу всю техническую команду. Ставьте лайки, делайте репосты, вы спрашиваете, я отвечаю. Такова рубрика наша постоянная нашего эфира. Кстати, скоро у нас будет в прямом эфире из студии, причем замечательная христианка, певица, самоучка Мадина Светмамадова. Смотрите, даже я анонсик по этому поводу сделаю. И она прямо в студии будет петь прекрасные свои песни своим удивительным, нежным, чарующим голосом. Я совершенно вообще без всякого ерничать говорю. И кто постоянно следит за моим творчеством на Толсмеде, помнит, что она у нас пару раз была, пела песни живьем, и это действительно потрясающе. Можете найти, кстати говоря, во ВКонтакте или где-нибудь на Ютубе. Есть у нее канал на Ютубе, Мадина Саидмамадова. Она выкладывает ролики с тем, как она купает. Вот и вы сможете это увидеть в моем эфире. Программа «Верю, не верю». Что ж, да, ставьте лайки. Это очень обязательная просьба. Я хотел сказать сначала требование, но я требовать от вас ничего не имею права. Но моя просьба, да, к вам, потому что лайки и репосты везде, во всех социальных сетях, включая YouTube, они делают так, чтобы, в общем, алгоритмы социальных сетей очень сильно любят лайки, репосты и комментарии. Чем их больше, тем чаще эти самые алгоритмы рекомендуют видео к просмотру. А, соответственно, будет больше вопросов. И я призываю задать мне вопросы не только о христианстве. Да, кто я такой, если кто-то подключился впервые? Меня зовут Владислав Юртов. Я христианин, протестант. И также являюсь пастором протестантской реформатской церкви Христа в городе Санкт-Петербурга. Вы можете мне задать любые вопросы абсолютно, не только касающиеся христианства, веры в Бога, Библии, религии в целом, но и я бы призывал вас задать вопросы мне, касающиеся каких-то, ну, в том числе, как это сказать по-русски, общественно значимых проблем. Короче, если вам интересен взгляд христианина на что-либо, и неважно, это касается христианства или не касается, пишите, не стесняйтесь, в комментариях это можно делать трансляциями, к любым трансляциям в любых социальных сетях или по электронной почте, в личных сообщениях мне в социальных сетях, опять же, я везде есть. Ну и через электронную почту ebbo@bk.ru, ebbo@bk.ru, либо юртов через yu@gmail.com, пишите, и я постараюсь вам на ваши вопросики поотвечать. Сейчас я выложу этот эфир тоже в своих социальных сетях, как только я это сделаю, так сразу же начну читать ваши вопросики. Надеюсь, они уже поступили, поступают, вы их уже пишете. Все вопросы, которые вы задаете мне, будут пересылать обязательно, где бы их вы ни писали, а мы в очень многих местах делаем трансляцию, поэтому я лично следить не имею возможности за всеми этими социальными сетями и группами, но есть специально обученный человек, потрясающий. Вы его никогда не увидите, но он незримо присутствует в этом эфире. Ольга Кракчива, привет тебе, дорогая, которая помогает мне ваши комментарии читать и делать этот эфир более динамичным. Так что тоже поприветствуйте ее, хоть она и невидима для вас, но является... И не только она невидима, еще Александр Анисимов, ведущий саундчека. Господи, как же твоя передача-то называется? Реактив. И наш, так сказать, командир, генерал, адмирал всех пультов, камер, проводов и кнопочек на Теос Медиа. Вот тоже вы его в этом эфире, по крайней мере, не видите, но он есть. Но если вы хотите его на него посмотреть, teos.fm, наш сайт, там есть специальный раздел тех эфиров, которые он ведет. Опять же, саундчек, передача про музыку и реактив – это его реакция на какие-то вещи, которые вот его волнуют, его душу, его ум, его потрясающий интеллект. Посмотрите его передачи тоже. Ну что ж, я практически все сделал, осталось буквально несколько секунд, и я начну ваши вопросики читать обязательно. Так, буквально, пожалуйста, мгновение. Кстати, пока пишите вопросы, еще, да, Если вы смотрите эту передачу во ВКонтакте или в еще одной социальной сети, запрещенной в Российской Федерации, то там в описании есть две ссылочки. Одна ссылка на мой YouTube-канал. Можете подписаться, пожалуйста, на него тоже. И нажать колокольчик под любым из видео, которые там есть. Там регулярно выходит контент. И вторая ссылка – это ссылка на финансовую поддержку моего проекта, который не может существовать без финансовой поддержки, как вы сами понимаете. И чтобы нам развиваться, нам двигаться вперед, обновлять оборудование, покупать новое, менять испорченное старое, для всего этого, естественно, нужна ваша поддержка. Я прошу вас эту поддержку оказать по ссылочке в описании к этой трансляции, во ВКонтакте и в других социальных сетях, в Одноклассниках тоже в том числе. Вот, это можно сделать однократным каким-то переводом, а можно сделать еще более лучшее действие, это подписаться на регулярные, так называемые рекуррентные платежи, любой комфортный для вас, пусть это будет 100 рублей, но ежемесячно эти 100 рублей будут автоматически списываться с вашей карточки, и это позволяет нам такие рекуррентные платежи, позволяет нам планировать нашу деятельность на недели и месяцы вперед. Ну все, я, в общем-то, по большому счету сделал все репосты, и теперь готов читать ваши вопросики. Приветствую, Владислав, часто вас смотрю. Вот у меня такой вопрос. У протестантов очень много всяких центров реабилитации для алко-наркозависимых людей. Почему у вас их так много, а, например, у православных их так мало? И еще я слышал про то, что вы зарабатываете на этих центрах реабилитации денег. Деньги, правда ли это? Хороший вопрос. Тем более я непосредственно много лет занимался социальной работой. Ну, не так уж много лет на самом-то деле. И частично сейчас продолжаю заниматься, но так по остаточному признаку, да, принципу. То есть если есть какие-то люди, нуждающиеся в реабилитации социальной, зависимые люди, либо люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, то я отправляю этих людей в соответствующее заведение. Ну и в том числе мы с нашей семьей поддерживаем один центр социальной помощи для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, женщин с детьми в том числе, и беременных женщин, которые находятся в Ленинградской области. Ну, не мы одни его поддерживаем, но поддерживаем, да, всякие вещи собираем, женские, детские отправляем туда, чтобы девушки, женщины, дети, их могли быть полностью обеспечены, ну, с нашей стороны, хотя бы вещами какими-то, да. Кстати говоря, да, вот я, пользуюсь профессиональным своим правом, скажу, если вы алкозависимый, наркозависимый человек, если вы просто попали в трудную жизненную ситуацию, вот, например, недавно мне написал человек один, который одинокий, которому предстоит тяжелейшая операция, и он потеряет трудоспособность, естественно, на несколько месяцев, и ему придется съехать с квартиры, и вот ему негде жить. Я ему предложил вариант, пожалуйста, ты после операции можешь поехать в наш центр реабилитации, ну, социальной помощи, да, и пожить там несколько месяцев, как все угодно, совершенно бесплатно, вообще совершенно бесплатно. Тебя обеспечат и едой, там, если какая-то одежда тебе будет нужна, тоже она будет тебе предоставлена. И опять же, это совершенно бесплатно. Почему? И да, и еще я сказал про женский центр. Если вы девушка беременная, предположим, или с маленьким грудным ребенком, и вам нужна помощь, вы тоже зависимы, например, или вам очень, ну, вам негде жить, предположим, да, то если есть места, потому что, к сожалению, такие центры социальной помощи не резиновые, но если есть места, то мы даже прямо с ребенком или вас беременную можем приютить в этом центре социальной поддержки. Вы спокойно родите в хорошей больнице, в нормальной. Вы будете обеспечены лекарствами, необходимыми препаратами, памперсами для ребенка. Я это говорю не голословно, а мы так делали и будем делать. Да? И эти люди будут этим заниматься по мере сил и возможностей, насколько всего хватит. Между прочим, это совершенно бесплатно, опять же, только за счет поддержки церквей каких-то, которые жертвуют деньги, либо другие какие-то ресурсы, материальные, одежду, опять же, продукты. Ну и спонсоры, которые в частном порядке, не спонсоры, а спонсоров таких нету. Есть люди, которые знают о том, что существует, например, теплый дом в Волхове, да, и они сами от себя лично жертвуют какие-то вещи или деньги, опять же, на содержание таких центров социальной поддержки. Итак, отвечаю на вопрос, почему у протестантов так много центров социальной помощи? Раньше мы их называли реабилитационный центр. Центра последние несколько лет это нельзя делать, потому что, чтобы называться реабилитационным центром, нужно необходимо иметь лицензию соответствующую. Ну, там, короче, всякие законодательные штучки. Поэтому мы называем центр социальной помощи. Почему их так много у протестантов и неопротестантов в особенности? Потому что, скажем так, в ДНК богословия и философии протестантизма вообще в целом вшито активное участие в социальной жизни и преображение нашего социального контекста в лучшую сторону. Так называемое культурное поручение, которое Бог нам дал в самом начале Библии, в бытие, улучшать, преображать, развивать этот мир, да? Быть мудрым руководителем. И в ДНК протестантизма вшито, опять же, участие активно в этой социальной жизни. Помощь практическая каким-то людям, да, то есть попытка даже не только Евангелие проповедовать, да, людям, но и кусок хлеба тоже с маслом и одежду давать. В православии, в католицизме немножко другое богословие и философия, поэтому у них там этих центров меньше. Но они есть на самом деле у всех сейчас людей. И у мусульман, я знаю, есть центры реабилитации, я буквально пару лет назад недавно об этом узнал. И у католиков такие центры есть, естественно. И у православных такие центры стали появляться. При монастырях часто или в каких-то в специально оборудованных помещениях. Но это правда. Несмотря на то, что протестантов гораздо меньше, чем, например, православных в Российской Федерации. Если брать количество центров реабилитации у протестантов и у православных, у протестантов гораздо-гораздо больше. Намного больше, существенно больше, в разы больше просто. Это правда. Дальше. Что касается денег и центров реабилитации. Любое хорошее дело можно испоганить. Это понятно, да? Любое хорошее дело можно испоганить. И, к сожалению, есть недобросовестные люди, которые, прикрываясь христианством, организовывают центры реабилитации, куда они действительно приглашают людей зависимых. Но эти люди, это называется рабочие центра, да? Но там люди работают, зарабатывают деньги, и большая часть денег уходит на благополучную жизнь руководства этих центров. Такое случается, я знаю, такое случается. Как минимум один центр, я такой знаю, где именно так и происходит. Но в целом эта практика не является общим местом в протестантизме, да, и не такой распространенной. Есть платные реп-центра, где люди должны, там, родители, родственники, должны платить за своего больного, ну, это, правда, это болезнь, в зависимости от болезни, своего больного родственника или друга, какие-то деньги на содержание, чтобы его там поили, кормили, одевали, обували. Ну, я тоже это не очень одобряю, но просто потому, что я лично занимаюсь социальной реабилитацией, и более того, я сам лично был в центре реабилитации много лет назад, привык немножко к другой схеме, когда есть церковь, когда есть частные жертвователи, которые опекают этот центр и обеспечивают всем необходимым. Хотя, допустим, вот наш центр, там тоже люди работали, но деньги уходили не в карман руководства, а деньги уходили на то, чтобы оплачивать электричество, покупать, опять же, одежду. Ну, потому что когда приходчик с улицы, в клопах, в овшах, в шивы, в клопах, в вонючей, в полугнившей одежде, да, с такой бородой гигантской, естественно, мы снимаем с него всю эту одежду, выбрасываем ее, сжигаем в печи и даем ему новую одежду. Эту одежду нужно где-то брать. Этого человека нужно как-то кормить, как-то обувать, одевать, одержать его, да, покупать постельное белье, ну и так далее и тому подобное. Да. Детям оплачивать детские сады, школы, если это необходимо, покупать им учебники и прочее, прочее, если мамочки приезжают с детьми. Все это стоит денег, конечно же, эти деньги, откуда их брать? Вот что-то жертвуют бабушки из церкви, что-то жертвуют какие-то частные жертвователи. А есть там несколько человек, всего лишь несколько человек, которые работают, находясь в реп-центре, причем не сразу. Допустим, у нас, когда человек приходит, он первые 2 месяца просто находится на так называемой реабилитации. Да? Он не может работать на реабилитации. Он только занимается изучением Священного Писания, он приходит в себя, переламывается, если он был наркоманом на системе или даже алкоголиком. Короче, приходит в чувство. А через 2 месяца его переводят на адаптацию, и вот там, если он адекватен, ему позволят работать. Еще, может быть, и нет. И тогда он будет выходить, соответственно, за пределы центра реабилитации и какую-то работу выполнять легкую. Но, опять же, все эти деньги уходят на содержание его же. Я, например, когда был руководителем даже центра реабилитации, я вообще никаких денег не получал, никакой зарплаты у меня не было вообще. Наоборот, я себя сам обеспечивал и даже свои собственные деньги тратил на то, чтобы покупать какие-то приколюхи парням, там, какие-то вкусности, да, для того, чтобы там немножко сделать их жизнь повеселее. Вот такие дела. Но, к сожалению, бывают недобросовестные, это правда, бывают недобросовестные люди, которые организовывают всяческие вот эти платные реп-центра, рабочие, и неплохо все живут за счет этих людей несчастных. Но опять же, в любом случае, надо их понимать хорошо, что лучше бы... Понимаете, один день, когда наркоман находится не на улице, а находится в центре реабилитации, один день освобождает общество от как минимум двух преступлений им совершенных. Потому что наркоман каждый день практически совершает преступления, которые сидят на системе. Он где-то добывает деньги на наркотики, и, как правило, это воровство, там, обман, мошенничество или что-то еще. Он покупает эти наркотики, возможно, их продает для того, чтобы себе на дозу заработать, опять же, и употребляет. То есть каждый день совершает несколько преступлений. Если он эти преступления не совершает, ну, представьте, как хорошо. То есть наркомана, во-первых, изъяли из общества, поместили его в какую-то другую среду, более-менее благоприятную, и он не совершает преступлений, и он не опасен становится. То есть даже в этом случае, если это рабочий, в любом случае совершается какая-то полезная нагрузка, полезная составляющая в этом во всем есть. Ладно, спасибо большое. Слишком много мы уделили этому внимания. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию именно из комментариев, из ваших вопросов. Собственно говоря, и складывается наш эфир. Для тех, кто не в курсе, я не читаю заранее вопросы, я не знаю, о чем вообще будут меня спрашивать. И это, собственно, та вот фишка этого эфира, то, что он спонтанный, и никто никогда не знает, чем все дело закончится и продолжится. Для тех, кто, опять же, не знает или подключился только что, меня зовут Владислав Юртов, я живу в городе Санкт-Петербург, я христианин и являюсь служителем протестантской реформатской церкви Христа, она так называется, реформатская церковь Христа. Мы собираемся в самом центре города Петербурга, в самом центре вообще города буквально. Каждое воскресенье в час дня, если кому-то интересно пообщаться с нами поближе, со мной или с нашими прихожанами, членами нашей церкви, то, пожалуйста, пишите мне в личных сообщениях, я есть во всех социальных сетях, и я вам подскажу точно, как нас найти, где нас найти. Если вам нужна Библия или Новый Завет в подарок, то, пожалуйста, тоже мне сообщите об этом, я вам с удовольствием лично вручу Новый Завет в подарок бесплатно, если вы живете не в Петербурге, а в другом городе, либо пошлю по почте, либо договорюсь, чтобы какая-то из церквей местных, ваших поместных, вам подарила эту замечательную книгу. Так, сейчас, секундочку, открываю комментарии. Кажется, такой вопрос уже был. Как христиане должны подходить к вопросам, связанным с расовым этническим неравенством в обществе? Ну, как и любой светский адекватный человек. Я считаю, что нормальное отношение к расовому этническому неравенству в обществе, оно не является каким-то христианским, да, именно таким прерогативой христианства. Любой нормальный, адекватный человек должен относиться к любому человеку любой расы адекватно, то есть как к равному себе, да? Неважно, кто ты, у тебя черный цвет кожи, желтый цвет кожи, белый, узбек ты или таджик, это вообще не важно совершенно. Ты человек, моя жена, например, наполовину узбечка, наполовину татарка, да? Я там, про меня вообще лучше не говорит, кто там меня намешан в крови, там куча всего. У меня есть друзья, которые татары, опять же, узбеки, таджики, чеченцы, дагестанцы, и афроамериканцы, и просто африканцы. Куча людей, которых и евреи, да вообще массу. И все это прекрасные люди. Неравенства такого быть не должно. Каждый человек, понимаете, опять же, в ДНК христианства, мне не очень нравится это выражение, но что-то оно прилепилось ко мне, ДНК христианства. В ДНК христианства вшито очень важный постулат такой, да, очень важная догма, что очень важное учение, что каждый человек создан по образу и подобию Божию. Каждый, да, и китаец, и африканец, и эфиоп, хотя это африканец, да, уже, но и там бразилец, или бразильянец, как правильно говорить, говорят некоторые, что у нас говорил бразильянец, и вообще, кто бы он ни был, он создан по образу и подобию Божию. Именно из этого, на этом основании мы обязаны относиться к человеку любой расы, любого этноса одинаково нормально, одинаково хорошо. Вот такие дела. Не очень понимаю вопрос. Давайте я следующее прочитаю. Как вы относитесь к религиозному образованию в школе, то, что там основу православной культуры преподают? Слушайте, я отношусь крайне отрицательно к тому, чтобы в школах или где-то еще преподавали в принципе любое христианское учение, неважно, это основа православной культуры, основа католической культуры, протестантской культуры, реформатской. Вот неважно, что это, я к этому отношусь крайне отрицательно. Школа – это не место, где должны преподавать какие-то религиозные вещи. По многим причинам я к этому отрицательно отношусь. В первую очередь, потому что нету специалистов. Я как-то помню, когда ввели у моего среднего ребенка в школе основу православной культуры, я почитал, и вела эти основы православной культуры женщина, ну, не священник, да, женщина какая-то там, я не помню, как ее звали уже. Я почитал конспект моего сына и был просто в шоке от того, что им преподают, потому что даже с точки зрения православия там, ну, такую ахинею им просто несли. То есть, первое, да, нет специалистов, которые могли бы адекватно доносить религиозные, там, основы религиозного какого-то учения в каждой школе, в каждом классе. Это первое. Потом, у нас не православное государство, у нас официально светское государство. И у нас многообразие религий есть. Есть ислам, есть буддизм, есть шаманизм, есть православие, есть лютеранство, католицизм, есть реформатство, пресвитерианство. И на каком основании выбор делается в пользу какого-то одного учения, особенно учитывая, что в нашей стране, на минуточку, там 1.5% максимум людей посещают церковь по большим праздникам. Да? То есть почему выбор делается в пользу только этой деноминации? Это не ревность, это здравый смысл. Опять же, вот нет специалистов большого количества, и нельзя делать выбор в пользу только одного религиозного учения. Если же преподавать как основа, не знаю, там, многообразие религий в Российской Федерации, да, то надо уделять одинаковое количество часов каждому из религиозных течений, распространенному в Российской Федерации, не навязывая это ни одной из них. Так вот, вот поэтому я отрицательно отношусь к этому и считаю, что нельзя. Лучше вообще этим не заниматься. И религиозные какие-то догмы люди должны изучать дома, в семье и в церкви. Если ты протестант, хотя еще лучше жизнь, инициируй национализацию Центробанка РФ. Какую же редкостную чушь вы написали? Но в любом случае, спасибо, что написали. Вы в любом случае пишете комментарии, а значит, повышаете выдачу этой трансляции в социальных сетях. Центробанк РФ нельзя национализировать, потому что он и так является собственностью Российской Федерации. Вот, как минимум, да? Так что это Федеральная резервная система США является, кстати, конгломерацией частных банков, да? А вот Центробанк РФ – это исключительно государственная структура. И никогда она не была за пределами государства. Но спасибо за комментарий. Спасибо за комментарий. Вы прекрасны. Вы прекрасны, даже когда пишете такие вещи. Окей, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Как найти баланс между свободой вероисповедания и необходимостью равенства и недискриминации? Я не очень понимаю, что это за вопрос странный такой. Каким образом, по-моему, свобода вероисповедания, она как раз-таки и предполагает свободу совести, да, и равенство для всех и отсутствие дискриминации. То есть если у тебя есть право исповедовать любую религию, неважно какую, то ты уже, значит, находишься, как это по-русски, в русле равенства, скажем так, да, равенства и отсутствия дискриминации. Если тебе же не позволяют исповедовать любую религию, какую ты хочешь, то, значит, там есть дискриминация и отсутствие равенства, да, вот, допустим, там, не знаю, Арабские Эмираты, да, или там, где там нельзя исповедовать христианство или что-то еще, да, или там в Северной Корее, где за Библию, единственную найденную у себя, тебя могут как минимум на несколько лет в лагеря трудовые отправить, а то и расстрелять. Или где-то еще там есть страны, где за публичное исповедание христианства могут голову отрубить публично там, или повесить, да? Ну вот, и такие случаи, ну, повсеместно в этих странах в некоторых случаются, да? Ну, поэтому нет. Собственно, свобода вероисповедания, она предполагает отсутствие дискриминации и наличие равенства. Как вы думаете, каким образом христианство способствует социальной справедливости? Похожий вопрос уже был, социальной справедливости. Опять же, давайте мы разведем понятие social justice, это вот новая такая философская социальная теория, которая выросла из сначала там марксизма, феминизма, Black Lives Matter, да, это тоже все следствие одного и того же философского движения, да. И вот social justice, да, это ужасно отвратительная вещь. Что такое social justice, можете написать в интернете по-английски, да, что это такое, вам огромное количество статей по этому поводу будет выдано. Это порочная, отвратительная теория, да. Если же мы говорим о социальной справедливости в другом смысле, что все люди должны иметь одинаковый доступ, например, к благам цивилизации, это не означает, что они имеют право на них, да? Это не означает, что человек обязан, вот, не знаю, зарабатывать столько же, сколько его сосед-миллиардер получать. Это не социальная справедливость. Он должен иметь доступ, иметь возможность теоретическую получить доступ к этим благам, да? То есть у него вот он не должен быть дискриминирован, да, потому что он негр, предположим, или потому что он узбек. Нет, он должен иметь такую же возможность пойти в ту же самую поликлинику и так далее, да? Ну вот, он должен иметь возможность получить образование и так далее. Опять же, да, пользоваться транспортом и все такое прочее. И в этом смысле христианство проделало огромную работу для того, чтобы вот эту самую социальную справедливость в жизнь реализовать. С самого начала своего существования. Вот даже смотрите, если вы когда-нибудь были в Израиле, предположим, или там в римских катакомбах, да, или катакомбах Парижа, христианских, древних, ну, лучше вот израильских, да, вы увидите, что в одном и том же, в одной и той же пещере похоронен и плотник, и какой-нибудь там центурион там, да, или какой-нибудь серьезный там чиновник при императоре, да, в одном гробу, в одной пещере похоронены, да, потому что в христианстве все друг другу братья и сестры. И вот, собственно говоря, христианство, ну, и началось с того, что социальную справедливость притворять в жизнь, да? Это ее суть. Ну, не суть единственная, да, но это некая, ну, опять же, ДНК христианства, да? Все люди одинаковые, все люди имеют образ Божий, как я уже выше говорил, так в Библии написано. Поэтому ко всем людям мы относимся одинаково и не имеем права никому относиться предвзято, с предубеждением, потому что у него больше денег, или у него более правильный цвет кожи, или более правильный паспорт, более правильная раса, этнос и так далее. И в этом смысле христианство, говорю, проделал огромную работу, чтобы эту мысль вложить в ума и сердца как можно большего количества людей. Общественные больницы, детские дома, дома престарелых, общественные школы. Все это было изобретено внутри христианства. Опять же, все это тоже притворяет идею социальной справедливости. Ну и сейчас я надеюсь, что христиане тоже к этому стремятся. Опять же, когда мы подбираем бомжей с улиц, наркоманов и алкоголиков и отвозим их в центр реабилитации, мы что хотим сделать? Мы хотим, чтобы эти люди не только уверовали в Бога, но и вернулись в общество полноценными, адекватными, адаптированными к этому обществу людьми. Да? И у нас плюс-минус получается, должен вам сказать. Я помню даже, когда в 2013 году, если не ошибаюсь, мы были на такой встрече, где были представители госнаркоконтроля, или как он там называется, я не помню, потом представители различных наркологических клиник, ну, Министерство как это, здравоохранения, да, потом петербургские и областные всякие чиновники. Мы обсуждали, собственно говоря, социальную работу среди алконаркозависимых людей, и даже представители госнаркоконтроля и представители Министерства здравоохранения, которые занимаются вот этой наркологической клиникой официальной, да, признали, что у вас, ребята, получается гораздо лучше, чем у нас. Гораздо лучше, чем у нас. Это связано, опять же, вот с особой ролью, конечно, религии, Господа Бога нашего во всем этом деле. Как молиться за Израиль правильно сейчас? Да я думаю... Как молиться за Израиль правильно сейчас? Чтобы не было войны, надо молиться так. Но это не только дело в Израиле, это дело-то еще и в Палестине, в секторе Газа, да? Я думаю, что просто надо молиться за то, чтобы война прекратилась. Чтобы люди разошлись по домам и занялись своими семьями, своим образованием, своей работой, своими огородами, садами. Ну, вот чтобы не было войны и было больше любви. Вот как надо молиться. Но опять же, почему за Израиль только? Чем Израиль отличается, чем Израиль более правильная, чем в Израиле, не, почему в Израиле более правильные люди живут, чем в секторе Газа. Там, и там тоже люди. И многие из них находятся под гнетом многолетней пропаганды вот этого Хамаса, да, обманутой, и в заложниках у них находятся точно так же, да. Ну вот. фактическими. Ну, фактическими. Поэтому молиться надо не за Израиль, а молиться надо за мир, за то, чтобы не было войны. Вячеслав Пушин, да, здравствуйте, хорошего дня и благословения от Господа нашего. Спасибо. Лайк, репост, Вячеслав Суаз. Ну и вопросик, если он есть, тоже, пожалуйста. Анастасия, здравствуйте. Насчет своего вопроса про болезнь и духовный уровень человека и про ваш ответ, что нужно до конца верить в Господа Бога и быть верным Ему, и тогда Он меня спасет. А спасет, вы имеете в виду в случае, что Господь исцелит меня, улучшит жизнь мою или решит избавить от мучения и заберет к себе? Ого, какой интересный вопрос. А я вам отвечал на него, да, как-то? Не помню, но, может быть, да. Под спасением, видите ли, в чем дело? Ну, спасением мы имеем в виду что? Что человек спасает нашу душу и тело от вечной погибели, даруя нам вечную жизнь в теле, подчеркиваю. Да? Это важнейшая часть христианского учения, что мы будем жить в теле. Когда Господь нас к себе призывает, в смысле, когда мы становимся христианами, да, благодаря действию Духа Святого в нас, то начинается процесс спасения, со спасения души. Господь нам дает новую природу, да? Но спасение это завершается только тогда, когда Господь завершится. Когда Господь снова второй раз придет, мы воскреснем, если мы были мертвы, или мы преобразимся, если мы были живы, будем живы, когда Господь придет, и мы обретем новое здоровое тело. Но в процессе этой жизни, до второго пришествия Иисуса Христа, мы вполне можем болеть, и даже на примере апостола Павла мы читаем, да, что он пишет, что Господь дал ему жало в плоть, да, и он трижды молился Господу, чтобы избавиться от жала плоти, а Господь ему сказал, нет, да, доволен для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи. И Господь не забрал у него жало в плоть именно для того, чтобы он духовно развивался, потому что он был настолько, у него были чрезвычайные откровения, да, у него было особое отношение с Богом, которые, скорее всего, приводили его к заносчивости и гордости где-то. И вот это жало в плоти было дано ему для того, чтобы он особо не возвышался, а знал свое место. Ну, в хорошем смысле знал свое место. Кто он такой, да? Поэтому болезнь может служить, конечно, к сожалению, в этом греховном мире, в котором мы живем, неким инструментом работать с нашей душой, с нашим характером. Что касается, как спасет, ну, да, я считаю, что иногда Господь забирает людей раньше времени именно для того, чтобы... может быть, облегчить их страдания, а может быть, для того, чтобы не дать им согрешить более, нежели чем они согрешили. То есть, когда ну, короче, вот я, так я отвечу. Ну да, надо верить в Бога, но, опять же, к сожалению или к счастью, Господь не всегда отвечает на наши молитвы. Иногда, к сожалению, мы страдаем от физических болезней, они причиняют нам страдания, но у нас есть, опять же, надежда и уверенность христианская в том, что наступит момент, да, когда у нас будут новые тела, которые никогда уже не будут страдать, никогда не будут болеть, и мы будем жить под новым небом, на новой земле, в прекрасных преображенных телах и радоваться общению с Господом друг с другом. Елена, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, греховно ли желание знать правду? Измена была или нет со стороны супруга? Или есть, если есть такие подозрения? Ну, почему же это греховным желанием является? Другое дело, как вы его реализовываете? Понимаете? Любовь греховна или нет, в принципе? Отзывчивость греховна или нет? А милосердие греховно или нет? Вроде бы нет, но и то, и другое, и третье... если неправильно реализуется, может причинять страдания окружающим и тому человеку, который, ну вот, собственно говоря, является источником этой любви, там, да, одна из самых ужасных любовей в мире – это любовь, например, матери к ребенку. Представляете, как это странно звучит? Но именно любовь матери к ребенку часто разрушает этого ребенка и не дает ему раскрыться. Или, например, я знаю случай, когда... Ну, вы все прекрасно видели картину, когда идет... взрослый мужчина, вроде красивый, адекватный, более-менее адекватный, ему там под 40, а мама его за ручку ведет. Да? Я таких картин видел, не раз, это жалкое зрелище, ужасное, отвратительное. Мама не отпустила своего ребенка и фактически разрушила его жизнь, не дав ему стать нормальным мужиком, ну или нормальной женщиной. Или, например, я знаю историю, когда один мой знакомый, который, к счастью, сегодня уже много лет является свободным от зависимости человеком, но когда-то он был очень сильно зависимым наркоманом, и мама отвозила, не имея сил видеть его страдания, его ломки, когда ему нужна была доза, да, сама лично отвозила его к наркоточке, где он покупал себе дозу очередную, понимаете? Из-за любви, как будто бы из-за любви, да? Но эта любовь неправильно была реализована. Наоборот, нужно было дать ему максимально препятствие для покупки наркотиков, да, или выгнать его из дома с визиткой от реп-центра, но чтобы он наконец-таки смог как-то прийти в себя, да? Но нет, ему, ей было жалко, она его кормила, поила, одевала, обувала и отвозила к наркоточке. Вот тоже любовь, да? Поэтому нет, знать правду, это не является грехом, но если вы начнете копаться в его телефоне, предположим, без его разрешения, или тайно читать его переписку в электронной почте, или там в социальных сетях, вот это уже будет грехом, потому что вам права такого не давали. Это частная территория человека. Если у вас это не разрешено в семье, да, то, потому что есть семьи, где это нормально, да, ну, вот, то это будет грехом, конечно. Спасибо за вопрос. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас осталось 13-12 же минут до конца эфира, и у нас еще есть возможность, ну, поотвечать на ваши вопросы. Какую роль прощение играет в вашем подходе к уголовному правосудию и реабилитации? Очень классный вопрос. Иногда предъявляют христианам вот эту штуку, да, типа, а если вы же всех любите, всех прощаете, то зачем вы в тюрьму сажаете, да? Ну, потому что у всех есть последствия. Потому что дело государства заключается в том, Бог так в Библии прописал, да, что задача правителей, царя, там, ну, императора, не знаю, там, военных, да, что делать? Что должен делать правитель по Библии? Он должен охранять добро, защищать добро, да, и карать зло. Он это должен делать. Это все нужно для порядка, для того, чтобы все люди жили безопасно, чтобы они могли ночью выходить на улицу и не бояться, что ему дадут по голове чем-нибудь, с каким-нибудь предметом тупым, да, и не отнимут у них... Девушка должна иметь возможность пойти на улицу ночью тоже, да, и быть уверен в том, что никто к ней не пристанет, никто ее не изнасилует и не убьет. Поэтому в любом случае уголовный кодекс должен иметь место быть. Он регулирует нашу жизнь гражданскую, гражданские наши взаимоотношения. Но, конечно, на мой взгляд, уголовный кодекс и гражданский кодекс должны все-таки исходить из каких-то библейских принципов. Ну вот, собственно, я ответил. Прощение прощением, но если человек совершил преступление, он должен, это преступление раскрыто и доказано, он должен понести уголовное наказание за это преступление. А вот дальше, если он будет показывать какой-то уровень изменений в лучшую сторону, вы же прекрасно знаете, условно, досрочное освобождение есть, да, сроки уменьшают за хорошее поведение и прочее, прочее. Вот, пожалуйста. Но опять же, поскольку человек греховный, и мы живем в греховном мире, вся эта система, конечно, работает не так, как она должна работать, ну, в нормальной христианской стране, скажем так, в адекватной христианской стране. Мы все грешники. И опять же, прощение. Вот я вам скажу такую историю, например. Смотрите, у меня есть знакомый один. Я, кстати говоря, по-моему, несколько раз ее рассказывал уже. У меня есть знакомый один, который все время был преступником, наркоманом. И однажды они со своей компанией одну девушку, в общем, скажем так, приучили к наркотикам. И своей компании использовали как женщину такую, карманную, да, общаковскую, общую, да. Кому захотелось, тот, так сказать, и потом этот мужчина попал в тюрьму в очередной раз. И сидя в тюрьме, он получил от этой девушки письмо, от этой женщины. Она писала ему о том, что он уничтожил ее жизнь, он разрушил ее душу и тело, он испоганил все ее женское естество, унизил ее ниже плинтуса как женщину, как человека, но она встретила людей, христиан, которые сказали ей о Боге, о Христе, об Иисусе. Она уверовала, и Христос вернул ей ее саму. И она написала в этом письме, что она его прощает за то, что он с ней сделал, и молится о том, чтобы и он тоже когда-нибудь стал христианином, и его исковерканная, испоганенная душа, его порушенный образ Божий, к нему вернулись. И слава говорю, когда я читал это письмо, а он такой урка конкретный, ну, он преступник профессиональный, да? Я читаю это письмо, говорю, и плачу. И с тех пор начался путь его, с того момента начал путь его к Богу. Прошло с тех пор уже много лет. И когда он вышел из тюрьмы, он приехал в ту церковь, и они много лет являются членами одной церкви, представляете? И Слава, и та женщина, которую он уничтожил, они являются членами одной церкви. Она его простила. Но в тюрьме он посидел все-таки, да? Потому что он совершил преступление. Но она лично смогла его, благодаря Господу, простить. Вот такая история интересная, наверное, для кого-то. Но для меня это потрясающая история. Опять же, она показывает, что даже те вещи, которые непростительны с человеческой точки зрения, с помощью Господа Бога, оказывается, могут быть прощены. Оказывается, да? Так, осталось 8 минут, да, даже, наверное, 7. Момент. Как вы относитесь к тому, что многие мусульмане молятся прямо в городе на земле? Слушайте, я к этому отношусь с некоторой... Ну, в Турции вы видели, хоть если вы были в Турции вы видели хотя бы одного человека, который вот в момент намаза они бы расставили бы коврики и начали молиться в городе прямо, да, на газонах где-нибудь Аллаху. Я знаю точно, что исламское, нормальное, адекватное исламское учение об этом говорит, что так, что если вы находитесь где-то вне нормальной обстановки, то есть не надо молиться в метро, да, прямо на перроне, или там где-нибудь на земле около торгового центра и прочее. Не надо. Это не очень, ну, ни к чему это, да. В крайнем случае, можете помолиться, ну, мысленно, да, там, на ходу мысленно, постоять помолиться, но вот этого делать не нужно. Эти слова я слышал от многих имамов. В нашей культуре это выглядит вызывающе. В нашей культуре это выглядит вызывающе, а поскольку я являюсь частью этой культуры, то мне это тоже немножко как-то не совсем... я на это могу смотреть с одобрением, скажем так, да? Но при этом, если это... если я увижу, допустим, молящегося человека на улице, да, какую-нибудь дедушку, и какие-то странные люди будут мешать им это делать, я помешаю ему мешать молиться. Вот скажу, я скажу вот так вот, да. Ну, да, это, не, может быть, для вас не очень приятно. Может быть, вы боитесь, что это окажется какой-то, не знаю, маджахет какой-нибудь, ваххабит там, да. Но вот пока он молится, оставьте его в покое. И, кстати говоря, я знаю, в интернете такой ролик гулял, давно гуляет уже, когда два парня, мусульманина, они шли, один решил помолиться, и он начал молиться прямо в метро, в переходе, да? И какой-то неадекватный мужик начал на него кидаться, набрасываться и типа «Вставай, вали отсюда!» и прочее. И, что интересно, трое полицейских подошли и такие: «Чувак, ты что там творишь-то?» А он начал опять кричать, что «Вот он тут молится». Он такой: «Ну и что, пусть молится, он же там, он уже не преступлений никаких не совершает. Что, он тебе мешает, что ли?» То есть сами полицейские, русские полицейские, заступились за мусульманина, который молился в метро. Вот это нормальная, адекватная реакция. Ты можешь это не очень одобрять, но, опять же, если это случается, если это идет, не надо мешать человеку, ну, молиться. Хотя, конечно, например, мне не очень нравится, когда в большие мусульманские праздники... В основном в Москве, это там на проспекте Мира, кажется, если не ошибаюсь, там мечеть есть, они заполняют вообще все, и не пройти, буквально не пройти там, да, буквально не пройти. Так их много, и, ну, эта проблема решается с постройкой новых мечетей, наверное, да, более просторных, где-нибудь на окраине города. В Петербурге построили там несколько лет назад вторую мечеть. Наша соборная мечеть на Горьковской немножко разгрузилась, но все равно этого мало. Потому что мусульман становится больше. Мы же, в конце концов, молимся, да, церквей, ну, много. Это, кстати, по поводу равенства, опять же, дискриминации, да. Мечети должно быть столько, сколько необходимо для того, чтобы верующие люди могли адекватно реализовывать свою религиозность. У нас церквей же много, правильно? У нас полупустые церкви. У меня вот рядом с домом на пятачке 100 квадратных метров 3 церкви стоит. 3. Зачем-то, я не знаю, зачем 3, но вот они 3, они все полупустые, даже, ну, больше, чем полупустые. Дайте возможность мусульманам строить мечети, у них есть деньги на это, пусть они строят. Вам же спокойнее будет. Но, опять же, это уже вопросы, опять же, к дискриминации, к равенству всех, да? К свободе вероисповедания. Окей. Идем дальше. Ставьте лайки, пожалуйста, делайте репосты. Если есть комментарии, вопросы, пишите. Меня зовут Владислав Юртов, я верующий христианин, служитель церкви протестантской, и, соответственно, вы можете меня спрашивать о чем-либо, абсолютно на любую тему, чтобы вам хотел знать о том, как к этому относится христианин. Как вы относитесь к чуду снисхождения благодатного огня? Ну, как я к этому отношусь? Как к такому религиозному перформансу? Вы же понимаете, что никакого снисхождения благодатного огня нет в природе, да, не существует. Нет никакого чуда снисхождения огня. Это перформанс религиозный, это ритуал, обряд, некое действие. Я поэтому к нему отрицательно отношусь и не понимаю вот это, когда этот благодатный огонь на самолете везут по всем странам, в России в частности, да, там передают. Зачем, для чего это вот это все? Все прекрасно знают, что это перформанс, никакого чуда нету, никакого. Хотя есть люди, которые в этом свято уверены, что этот огонь сам зажигает, сам появляется из ниоткуда. Это не так. И все это знают. Ну, все, кому надо, это знают. Поэтому я отношусь к этому как к перформансу. Но если это важно для православных, ну пусть. Это же их, они так... Главное в этой ситуации, как мне кажется, все-таки, да, понимать, где чудо, а где нет. И если священнослужители вводят в заблуждение свою паству, говоря именно об этом как о чуде, то они вруны и лгуны, на мой взгляд. Это вранье. Это ложь. Никакого чуда нету. Но почему-то по телевизору тоже об этом говорят как о чуде. Многие священники тоже говорят об этом как о чуде. Какое чудо? Это некое... Опять же, повторюсь слово, некий перформанс, который имеет некую религиозную нагрузку, религиозное значение. Он чему-то нас как бы учит, да? Какую-то информацию хочет нам передать, этот перформанс. Но чудом это не является. Чудом является то, что вы спасены, то, что Бог к вам пришел, то, что вообще Библию в руках держите. Вот это чудо. То, что вы по образу и подобию Божьему созданы, вот это чудо. Все остальное чудом не является. Но не все остальное, в смысле, а конкретно то, о чем мы говорим. Ну, может быть, я кого-то обижу таким, да, мнением, но уж простите меня. Считаете ли вы, что ваши религиозные убеждения влияют на ваши политические пристрастия? Конечно. Понимаете, религиозные убеждения – это не что-то, что является дополнением ко мне, да? То есть есть некий Влад Юртов, который является ведущим на Теос Медиа, а еще он христианин. Нет, не так. Я христианин и потом ведущий Теос Медиа, да? И мои христианские убеждения обязаны влиять на все аспекты моей жизни, на все, в том числе на политические пристрастия. Да, обязаны влиять. Как? Это же другой вопрос, но тем не менее. Спасибо большое, что вы были сегодня со мной. Было интересно, хорошие вопросики, неожиданные. В том числе ставьте лайки, опять же, делайте репост. Завтра в 16 часов московского времени мы снова будем с вами вместе в передаче «Верю, не верю». Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.